Убивали все, что двигалось. Не все. Закон касается лишь тех, кому исполнилось 9. Младшие дети не могут украсть тебя взглядом душу. Значит, если бы Эраф или Иссанель, они вступили и вправду на опасную почву. Замаскированный воин пожал плечами. Ты знаешь, кто я таков? Мы живем с законом Харуды вот уже 2500 лет. Мы жили им, когда землей этой владели Аралховы, народы Фельдиры, Финийцы, и, наконец, вы, пришельцы с Востока. Благодаря этим законам и сарам до ныне остались теми, кто они есть. Ты ведь не думаешь, что я изменю их ради тебя?» Айрин медленно кивнул. «Думаю, что будет лучше, если ты уйдешь», — сказал он тихо. «Я выйду под утро. Возьми, что тебе понадобится в дороге, еду, воду. Я справлюсь». Купец повернулся, чтобы войти внутрь. Услышал громкий вздох. «Айрин!» — голос Иссара был странен. «Да? Что-то приближается, магическое. Буди людей, пусть приготовят оружие». Ятех быстрым шагом двинулся к выходу со двора. Айрин стоял, удивленно наблюдая, как тот останавливается в десятке шагов перед воротами и вынимает оружие. В свете луны блеснули белым два кривых клинка. «Он сошел с ума», — мелькнуло в голове купца. «Сошел с ума». Ровно это должны были подумать стражники у ворот. Один повернулся к Иссару, выставив перед собой копье, второй двинулся в сторону, под стену, направившись в караульню. Ему повезло пережить первый удар. Ворота внезапно выгнулись посередине и взорвались внутрь, словно выбитые гигантским тараном. Первый стражник погиб сразу, взлетев вверх вместе с тысячей деревянных щепок, в которые превратились ворота. Сквозь дыру ворвались несколько десятков диких, воющих, вопящих всадников. Смерть, уничтожение, резня и конец света. Почти. Перед первой парой конных внезапно, словно из-под земли, выросла закутанная фигура. Свободные одежды реяли на ветру, вторя свисту кривых клинков и отчаянному ржанию раненых скакунов. Оба коня свалились на землю, увлекая за собой всадников. Визжали, ржали и лупили по воздуху копытами. В этот танец смерти ворвалась следующая двойка, потом еще одна. Возник затор из живых и умирающих. А посередине этой резни танцевала, велась, сверкала оружием закутанная фигура. Двор окрасился кровью. Остальные бандиты разделились у выбитых ворот и помчались вдоль стен имения. Большая из групп направилась к поставленным сбоку фургонам, на бегу соскакивая с лошадей и подбегая к дверям конюшни. Вторая направилась к резиденции. Айрин наконец-то вышел из ступора, ворвался внутрь, столкнувшись с одним из своих людей. «Что? Бандиты! Завали дверь!» Мужчина таращился на него с разъявленным ртом. «Быстро!» Купец ухватился за тяжелую, вправленную в каменный блок мису, обычно наполненную водой, и попытался сдвинуть ее с места. «Помоги!» Оба с немалым трудом опрокинули камень и подтянули его к двери. Вода хлюпнула на пол. В тот самый миг раздался первый удар. Двери выдержали. В коридоре появилось несколько человек. Повар, служанка, мальчик на побегушках. «Давайте сюда что-нибудь еще! Быстро!» Повар исчез за ближайшими дверьми, и оттуда через миг донесся звук двигаемой мебели. Айрин побежал вглубь резиденции к комнатам жены. «Эл! Эл!» Она открыла. В ночной рубахе с тяжелым подсвечником, который держала словно дубину. «Бандиты!» — бросил он, не переводя дыхание. «Не подходи к окнам!» На окнах стояли стальные решетки, мастерски выкованные хендлендскими ремесленниками. Наследство от деда. И в этот миг он благословил старого скрягу.
«Дети!»
— она помчалась мимо него в соседние комнаты.
«Иссанель! Раф!»
Девочка отворила сразу. Правую сторону ее ночной рубахи пятнала кровь. В левой руке она держала маленький лук для охоты на птиц.
«Бандиты!» — крикнула она так, словно получила подарок. «Кажется, я попала в одного!» «Исса!»
Мать уже стояла подле нее на коленях.
«Ты ранена? Где? Покажи!»
И принялась ее трясти. Иссанель глянула на свой правый бок, потом дотронулась до головы сразу над ухом, откуда и сочилась кровь.
«Вот сука!»
— пробормотала она и потеряла сознание.
«Забери ее в кухню, там нет окон!» — повелел Айрин и огляделся в комнате дочки.
Во фрамуге застряла сероперая стрела, две другие торчали в стене. Окна комнаты Эрафа тоже выходили на двор. Он вскочил, побежал в соседнюю комнату. Двери были отворены, но в комнате никого не оказалось. Айрин вернулся в кухню.
«Раф, где он?»
Он дернул ближайшую служанку за руку.
«Где мой сын?»
Девушка бросила на него взгляд испуганного кролика. Он отпустил ее и схватил мальчишку на посылках. Не раз видел, как он и Араф гонялись друг за дружкой, словно безумцы, сражаясь с невидимыми бандитами или охотясь на воображаемых чудовищ. «Ты!» — имя вылетело у него из памяти.
«Данель, где Араф?»
Мальчишка опустил взгляд.
«В конюшнях», — прошептал он.
«Где?»
«В конюшнях, господин. Пацаны собирались устроить крысиные бега».
Айрин ринулся в свою комнату. Там на стенах висела коллекция разнообразнейшего оружия. Луки, арбалеты, топоры, копья, дротики, мечи, иссарские юфиры и тальхеры. Однако это были лишь украшения. Свое любимое оружие, мейкханский кавалерийский меч, он всегда клал подле кровати. Привычка, выработанная в ночлегах на торговых путях. Схватил меч, выбежал в коридор и встал, как вкопанный. Двери загораживал массивный дубовный шкаф.
«Аухак!»
Повар появился словно дух.
«Оттаскиваем!»
Айрин ухватился за угол мебели и попытался сдвинуть с места. Впустую.
«Не стой так, человече! Помоги мне!»
Несмотря на свои 60, Аухак потупился, словно маленький мальчик.
«Нет, господин, там смерть!»
Купец уперся ногой в стену и дернул, так что потемнело у него в глазах. Шкаф стоял как вмурованный.
«И как они его сюда дотащили?»
«Двигайся, сто демонов тебя раздери! Аухак!»
У повара в глазах стояли слезы.
«Нет, господин, я похоронил вашего отца, не хочу и вас. Там бандиты, смерть!»
«Ты!»
Айрин дернулся, словно безумец, свистнул мечом, задержав клинок в волоске от горла мужчины.
«Там мой сын!»
«Милосердная госпожа!»
Голос Эланды подействовал на него, словно ведро холодной воды. Он прыгнул в ее сторону, опасаясь худшего. Жены, лежащие со стрелой в груди, выломанной решетки, бандитов, что вскакивают внутрь. Она стояла подле окна в его комнате, глядя на двор. В два прыжка он оказался рядом, готовый повалить на землю, заслонить от стрел, оттянуть в безопасное место. Встал у окна и окаменел. В ворота въезжало существо из страшнейших его кошмаров. На черном, покрытом не то шерстью, не то перьями скакуне, сидел мужчина футов 8 роста. Правую половину его тела словно ободрали от кожи. Была она обгоревшая и источенная червями. В глубокой красной глазнице взблескивал черный неподвижный глаз. Зубы щерились в пародии на усмешку. Из обрубка правой руки торчало несколько крюков, ножей и лезвий, испятнанных чем-то красным и липким. Всадник взглянул в сторону стоящего подле конюшен дома для возниц и слуг, где, похоже, бандиты встретили отчаянное сопротивление. Несколько ощетинившихся стрелами бандитов лежали перед конюшней, несколько отползали прочь. Каменные стены и узкие окна давали защитникам решительное превосходство. Хотя бандиты и открыли уже конюшни, им не удалось запрячь в фургоны ни единого животного. Да и на втором этаже, где спали молодежь и конюхи, также забаррикадировалась группка отчаянных голов. Нападение явно шло не так, как было задумано. До этого вот момента. Едва только ужасающий всадник появился на площади, дождь острых стрел словно ножом обрезала. На несколько ударов сердца во дворе все замерло. Потом к чудовищу подошел кто-то из бандитов, видя дергающуюся маленькую фигурку.
Ох!
Айрин почувствовал, как к горлу его подкатывался комок желчи. Эланда схватилась за решетку в окне, словно намеревалась ее вырвать. Узорные стальные лозы окрасились багряным.
«О, Эраф!»
Только это. Ни крика, ни плача, ни воя. Он бы предпочел наоборот. Сидящая на коне тварь ухватила мальчугана за плечо и без труда притянула его на высоту собственного лица. Раф перестал дергаться. С этого расстояния Айрин заметил, что штаны мальчишки спереди расцвели темным влажным пятном. Не удивился. Острия и крюки ужасающего протеза приближались к лицу ребенка.
«Нет!»
Какой-то частью разума купец удивился, услыхав свой крик. Слишком уж звериным он оказался. Куда подевались 50 поколений культурных и цивилизованных предков? Он знал, куда. Они стояли за его спиной и тоже выли в ночь.
«Нет!»
Монстр медленно повернул голову и взглянул ему в глаза. Беспечность, презрение, ненависть. Тварь встряхнула мальчишкой, словно тряпичной куклой, замахнулась крюками. Две вещи произошли едва ли не одновременно. Первый был крик, еще более пронзительный, нежели вопль Айрина, боевой, от которого кони становились дыбом, а люди утрачивали желание сражаться.
«Киа, дарай сарам!»
Второй же была фигура, что волшебным образом, невероятным прыжком из тьмы, оказалась на конском хребте за спиной демонического всадника. Два меча ударили одновременно. Один рубанул по правой руке, сразу над локтем, второй плавно вошел в спину чудовища. Заканчивавшийся крюками обрубок взлетел в воздух, кувыркнувшись пару раз, и упал на землю обыкновенным мужским предплечьем, с ладонью, все еще судорожно сжатой на искривленном куске железа. Сам всадник также внезапно изменился, сжался, уменьшился, сделался невысоким лысеющим мужчиной в испятнанном кафтане, да и сидел он не на адском скакуне, а на обычном, хотя и знатных статей, жеребчике. Вся метаморфоза заняла не больше двух ударов сердца. Ятех вскинул меч и нанес последний удар. Голова мужчины полетела с плеч, за ней тянулась полоса багряных капель и упала рядом с рукою. Превосходный удар, как и прыжок с конского крупа и подхватывание валящегося на землю мальчишки. Однако Айрин был не в настроении удивляться умениям Иссара. В нескольких словах выразил свои чувства. Ужас, ненависть, шок и облегчение.
«Козлом драный чародей! Они напали на мой дом с каким-то хервым, козлом драным, недоученным чародеем!»
И в этот момент Эланда наконец-то потеряла сознание. Он подхватил ее и осторожно положил под стеной в самом безопасном месте. Вернувшись к окну, подхватил бакхенский, изогнутый по моде кочевников лук и колчан. Он не считал себя хорошим лучником, но с расстояния в 20 шагов наверняка не мог промахиваться слишком часто. Его люди тоже пришли в себя. На бандитов вновь посыпались стрелы. Растерянные, деморализованные смертью мага-всадники крутились по двору, словно стайка цыплят. К огромному своему облегчению Айрин нигде не видел Эрафа. Скорее всего, Ятех увлек его в безопасное место. Он натянул лук и прицелился в мчащегося по кругу, визжащего бандита в красной вышиванке. Задержал дыхание и спустил тетиву. Всадник вскинул вверх руки и со стрелой, до середины вошедшей в его правый бок, свалился с лошади. Неплохо для первого выстрела. Потом Айрин заметил, как разбойники по одному, по двое покидают выломанные ворота и исчезают в темноте. Пришло время помочь остальной банде принять настолько же верное решение. Двери помещений для слуг отворились, и выскочило оттуда человек 30, вооруженных копьями, с улицами, мечами, топорами, алебардами, гизармами, а то и просто тяжелыми палицами. Вопя, словно стая демонов, защитники ринулись на недобитков. Первые двое, в которых Айрин распознал наиболее доверенных своих возниц, подскочили к ближайшему разбойнику. Тот, не пойми зачем, задержался, чтобы сражаться. Поднял коня на дыбы, завертел мечом. Они кинулись на него с двух сторон, словно борзые, нападавшие на медведя. Тот замер на мгновение. Этого хватило. Одновременно воткнули ему копья в брюхо, ухватились покрепче за древко, приподнялись с седла. На миг он повис в воздухе, воя как безумец. Потом швырнули тело на землю и кинулись дальше. Это окончательно сломило дух сопротивления бандитов. Остатки нападавших бросились на утек. Кого-то из них еще смел с седла метко брошенный дротик, другой получил шестопером в голову, скувырнулся через лошадиный круп и закончил жизнь, пригвожденный копьями к земле. Через мгновение от разбойников осталось лишь 2 десятка трупов, несколько раненых и пара потерявших всадников лошадей. Айрин смотрел, как его люди быстро и без раздумий добивают бандитов. По крайней мере, ему не придется морочить с ними голову. Через несколько минут на подворье воцарилось хоть какое-то подобие порядка. Выбитые ворота забаррикадировали тяжелым фургоном, мертвых бандитов положили под стеной, а коней их отловили и стреножили. Айрин уже какое-то время сидел на земле, держа в объятиях сына. Кроме крупной шишки на голове, у мальчишки отсутствовали серьезные повреждения. Купец поднял голову и взглянул на Иссара. По воителю не сказать было, что он вышел из серьезной драки. Слегка запыленная хаф, да, верхнее одеяние, пара капель крови там да сям. Не считая этого, выглядел он как всегда, оазис спокойствия и контроля. «Недурственная схватка», — прокомментировал он последние 15 минут, словно речь шла о партии в Тарандей.